Наука нам говорит, что закон тяготения убеждает нас в том, что любое смещение, даже если оно происходило в самом сердце Земли, будет ощущаться по всей Вселенной. И мы даже можем представить, что то же самое относится к тем молекулярным движениям, которые сопровождают мысль. Говоря о передаче энергии по всему вселенскому эфиру и астральному свету, тот же самый авторитет говорит: «Беспрерывное фотографирование всего происходящего и удерживание этих снимков происходит все время. Значительная часть вселенской энергии вкладывается в такие картины». Доктор Фурнье из Французского национального института глухонемых во второй главе своего труда, рассуждая по вопросу об утробном зародыше, говорит, что наиболее мощный микроскоп не в состоянии открыть какую-либо разницу между яйцеклеткой млекопитающегося животного и яйцеклеткой человека, и относительно первого и последнего движения клетки яйца, спрашивает: в чем дело? Обладает ли ОМА какими-либо способностями, которыми она отличается от других яйцеклеток? И справедливо отвечает на это: до настоящего времени наука не ответила на эти вопросы, и, не будучи пессимистом, я не думаю, что она когда-либо ответит. С того дня, когда ее методы исследования позволяют ей наткнуться на скрытый механизм столкновения жизненного принципа с материей, она познает самую жизнь и будет в состоянии воспроизводить ее. Если цитируемый нами автор прочитал бы проповедь Падре Феликса, как уместно он мог бы произнести свое «Аминь» под восклицаниями этого священника: «Тайна, тайна». Давайте рассмотрим утверждение Магенди в свете зарегистрированных наукой примеров власти воображения в случаях образования уродливых деформаций, где это не касается беременных женщин. Магенди признает, что такие случаи – ежедневные явления у потомства низших животных. Как же он тогда объяснит высиживание цыплят с ястребиными головами, если не при помощи теории, что появление векового врага ястреба воздействовало на воображение курицы, которая, в свою очередь, сообщила материи, входящей в зародыш, определенное движение, которое, расширяясь, произвело уродливых цыплят? Мы знаем аналогичный случай, когда ручной голубь, принадлежащий одной знакомой нам даме, ежедневно пугался попугая, и в следующем выводке этого голубя среди прочих малышей были двое с головами попугая. Это сходство даже простиралась на окраску перьев. Мы могли бы цитировать Колумела, Хата и других авторитетов вместе с примерами из опыта скотоводства, чтобы показать, как приведению воображения матери в возбужденное состояние можно в значительной степени воздействовать на сформирование внешности потомства. Эти примеры ни в коей степени не задевают вопрос о наследственности, ибо они просто являются искусственно созданными изменениями. Катерина Кроу со значительными подробностями разбирает вопрос власти сознания над материей и в качестве иллюстрации приводит много убедительно засвидетельствованных фактов, говорящих о том же. Между прочим, весьма любопытный феномен, называемый стигматами, имеет к этому несомненное отношение. Эти знаки появляются на телах у лиц всех возрастов и всегда являются результатом экзальтированного воображения. В случае Катерины Эмерич, женщины из Тироля, подверженной экстазам, а также во многих других случаях раны распятия на кресте, как говорят, были точно такими же, как натуральные. Некая мадам Б. фон Н. видела во сне, что какой-то человек предлагал ей розы, красную и белую, и что она выбрала последнюю. Проснувшись, она ощутила жгучую боль в руке, и постепенно на ней появилось изображение розы, совершенной по форме и цвету. Она даже как бы возвышалась над кожей. Этот знак возрастал в интенсивности до 8-го дня, после чего он начал блекнуть и к 14-му дню уже не был заметен. Две молодые барышни стояли во время грозы у открытого окна в Польше. Вблизи от них вспыхнула молния, и золотое ожерелье на шее одной из них расплавилось. Точное изображение случившегося запечатлелось на ее коже на всю жизнь. Другая девушка, придя в ужас от всего случившегося, простояла неподвижно несколько минут и затем упала без сознания. Мало-помалу те же самые знаки ожерелья, которые в один миг были отпечатаны на шее ее подруги, стали появляться на ее собственной шее и остались там в течение нескольких лет, после чего постепенно изгладились. Доктор Джастин Кернер, известный немецкий автор, рассказывает еще более удивительный случай. Во время французского вторжения казак преследовал француза и загнал его в тупик, в аллею, у которой не было другого выхода. И там между ними произошло ужасное столкновение, во время которого последний был тяжело изранен. Человек, который укрывался поблизости от этого поединка и не мог уйти, был так ужасно напуган, что когда он добрался до своего дома, на его теле открылись такие же раны, какие казак нанес своему врагу. В данном случае, так же как в случаях органических расстройств и даже физической смерти, последовавших в результате внезапного возбуждения ума, реагирующего на тело, Магинди затруднился бы приписать эти следствия другим причинам, нежели воображению. А если бы он был оккультистом, подобно Парацельсу или Ван Гельмонту, вопрос утерял бы свою тайну. Он понял бы власть человеческой воли и воображения, первый сознательный, второй непроизвольный, над космической энергией, способной принять физические и ментальные повреждения не только намеченной человеком жертве, но обратным действием и самому пославшему, и притом бессознательно. Это основной принцип магии, что если ток этого тонкого флюида не направлен с достаточной силой, чтобы достигнуть цели, он нанесет обратный удар пославшему его точно так же, как резиновый мяч отскакивает в руки бросавшего от стены, которую он не был в состоянии пробить. Много случаев, когда люди, захотевшие стать колдунами, сами делались собственными жертвами. Ван Гельмонт говорит: «Сила воображения женщины в сильно возбужденном состоянии создает идею, которая является связывающим посредником между телом и духом. Это передается тому существу, с которым женщина в то время наиболее тесно связана, и запечатлевает на нем образ, который наиболее волновал ее». Делёз собрал в своей библиотеке по животному магнетизму ряд замечательных фактов, взятых у Ван Гельмонта. Мы удовлетворимся тем, что приведем из них ниже следующие, более созвучные со случаем, описанного нами Жака Пелесье. Он говорит, что люди, пристально глядя на животных, не отводя глаз в течение четверти часа, могут причинить им смерть, что подтверждает Руссо на основании своего собственного опыта в Египте и на Востоке, где он таким способом умертвил несколько жаб. Но когда он, наконец, попытался проделать это в Лионе, жаба, обнаружившая, что ей не удастся сбежать от его взгляда, обернулась, надулась и смотрела на него так яростно, бездвижными глазами, что им овладела слабость до потери сознания, и некоторое время его принимали за мертвого. Но вернемся к вопросу о тератологии. Виер повествует нам в своей «De Prestigiis Demonum» о ребенке, родившемся от женщины, которой незадолго до родов муж угрожал, что в ней находится дьявол и что он убьет ее. Испуг матери был так велик, что рожденное ею дитя оказалось хорошо сформированным от середины к низу, но верхняя часть туловища была покрыта темно-красными пятнами, глаза были на лбу, рот, как у сатиры, уши, как у собаки, и на голове согнутые рога, как у козла. В труде по демонологии, написанном Пирематусом, имеется повествование об уроде, родившемся в Сент-Лоренсе на западно-индийских островах в 1573 году. Подлинность этого случая засвидетельствована герцогом Медлина Сидония. Этот ребенок, кроме ужасающей деформации рта, ушей и носа, имел на голове два рога, подобно юному козленку. Длинные волосы по всему телу, мясистую опоязку посередине, от которой свисал кошелеподобный кусок плоти, а в левой руке колокол из плоти наподобие тех, которыми пользуются в танцах индейцы. На ногах высокие сапоги из плоти с загнутыми вниз голенищами. Короче говоря, вся его форма была ужасающая и дьявольская. Считали, что это результат испуга матери, которая испугалась древнего индейского танца.